Феминизм и война. Очередной выпуск рубрики «Фем-время. Радио Свобода». Модерирует разговор Елена Фанайлова и Карина Меркурьева, ведущая телеграм-канала «Фем-время». Гости рубрики «Фем-время. Радио Свобода» – Анна Ривина, глава Центра «Насилию нет», и гендерная исследовательница Саша Талавер. Анна Ривина, глава фонда или центра «Насилию нет», общественная деятельница, авторка такого видеопроекта под названием «Фем из». Это феминистский сериал, который рассказывает довольно простыми словами, с очень наглядными картинками о том, что такое феминизм и в чем его практики и так далее. И на днях исполнился год проекту фонда «Насилия нет» под названием «Соцпомощь». И вторая наша гостья – это Саша Талавер, гендерная исследовательница. Саша занимается историей женских движений 20 века, в частности, диссидентским феминизмом. По традиции мы делаем короткий обзор фем-событий, фем-акций, которые произошли за последний месяц. Карина, пожалуйста.
Одной из, наверное, наиболее важных и ярких фем-новостей этого месяца стал оправдательный приговор в отношении художницы и фем-активистки из Комсомольска-на-Амуре. Юлии Цветковой ее обвиняли в распространении порнографии из-за рисунков вульв в паблике «Монологи вагины». Процесс длился 3 года. Правда, новость спустя несколько дней буквально омрачилась тем, что прокуратура все-таки решила обжаловать оправдательный приговор Юлии. Несмотря на то, что в целом массовые антивоенные акции протеста в России закончились, россиянки все еще продолжают выходить на улицы с одиночными пикетами. Например, в середине июля бывшая редакторка Первого канала Марина Овсянникова вышла с плакатом «Путин убийца, его солдаты-фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?» На набережной напротив Кремля. Марина Овсянникова – это как раз та самая журналистка, которая 14 марта ворвалась в прямой эфир программы «Время» и развернула антивоенный плакат. Другой яркий формат антивоенного протеста использовала 29-летняя активистка из Пермского края. Она заявила, что отправляется в пеший поход из родного поселка до Минска и собирается пройти более 2000 километров, чтобы по пути разговаривать с россиянами и белорусами о войне в Украине и попутно собирать деньги на помощь политзаключенным в России и Беларуси. В условиях, когда массовые протесты в России подавлены, одиночные акции проводить становятся все сложнее, важную роль начинает играть арт-активизм. Например, художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина с начала войны создает национальное антивоенное искусство. В июле она вышила красной нитью на красном сердце слово «боль» на 22 языках народов России. И до этого она тоже проводила другие антивоенные перформансы. Например, писала на своей одежде слово «мир» на разных национальных языках России. Сейчас художники выбирают совсем разные формы для выражения несогласия с войной. Например, 13 июля в Московском музее современного искусства должна была открыться выставка «Тонкие граждане». Это групповой проект дипломников магистерской программы «Гаража» и Высшей школы экономики, который студенты 2 года готовили. Но в день премьеры на сайте музея появилось объявление о том, что выставку закрывают в связи с тем, что в проект оказались привнесены смыслы заявления с политическим подтекстом. Некоторые студенты разместили в залах тексты с отказом участвовать в выставке. Открылась она вот с такими текстами: «Уважаемые зрители, мне жаль, что мои работы не могут быть здесь представлены по причине, которую я даже не могу вам сказать». То есть это тоже такой своеобразная форма протеста, своеобразная форма высказывания, антивоенного высказывания.
Карин, спасибо. Ну, давайте, может быть, с вашего вопроса начнем и Анне, и Саше.
Да, вопрос Саши. Ну, мы сейчас видим, что антивоенное движение, оно очень тесно связано с женским движением. Это видно и по акциям, как по каким-то арт-перформансам. Есть ли здесь какая-то корреляция с тем, что женщины чаще, в принципе, выступают за мир, за какое-то мирное урегулирование конфликтов?
Да, на самом деле феминистское антивоенное сопротивление или женское антивоенное движение – это такое, в общем, можно сказать, общее место, да, в истории 20 века. И в последние лет 20 оно начало активно рефлексироваться именно с позиции гендерных исследований и с позиции того, что война представляет собой не отрезанный, четко очерченный период времени, который начинается начинается с первым выстрелом и заканчивается с подписанием мирного соглашения. А война — это есть некоторый всплеск того патриархатного насилия, в котором, в принципе, живет большая часть женщин и небинарных людей, которые просто в момент вот этого военного насилия, которое вместе с тем представляет собой, да, один из инструментов установления гегемонной маскулинности, да, утверждения мужественности через насилие над более слабым. Война — это просто такой, да, всплеск этого насилия, но при этом для женщин легче включиться в сопротивление войне, да, потому что, например, феминистки в России на протяжении многих-многих лет боролись с разными видами патриархатного насилия. Тут многие из проблем, с которыми мы сталкиваемся во время этой войны, поднимались внутри, например, феминистского сообщества. Конечно, наш опыт и реакции не объясняются биологией, какой-то предзаданностью, да, женщин, быть более мирными или дружелюбными, а скорее нашим положением в отношении труда, да, потому что, опять же, женщины главным образом заняты заботой о слабых, женщины же оказываются наиболее уязвимы в случае повышения насилия, вот, поэтому видное участие женщин именно и уязвимых групп, я бы так это сформулировала, в антивоенном движении, даже не столько специфика для современной России, да, сколько это общее место.
Саша, спасибо большое. Хочу сейчас Ане передать слово. Ну, во-первых, отличнейший проект. Это YouTube-проект, где Анна со своей командой проводит ликбез «Что такое феминизм?». И последний, собственно говоря, выпуск назывался «Феминизм и война». И это история женских движений от героини комедии Аристофана Лисистрата до нынешних времен. Анна, вы внутри вот этого ролика формулируете так: женщины иначе смотрят на военные конфликты. Можно объяснить, как?
У нас, опять-таки, в той же серии говорится о том, что мысль, что все женщины выступают за пацифизм, абсолютно неверна. И если мы будем говорить о том, что радикальное проявление феминизма сводится к тому, что женщина — это тоже человек, к сожалению, до сих пор именно эта формулировка самая актуальная, поскольку не все до сих пор признают женщину абсолютно равной по возможностям реализовывать свои желания, то мы понимаем, что есть и женщины, которые, конечно же, мечтают служить в армию, которые мечтают заниматься не пацифистскими вещами и тем самым признавать свою и силу, и право на применение этой силы. Но, тем не менее, если каждая женщина задумается, что если на нее будут нападать, то ей намного проще попробовать как-то вести переговоры, чем силой ответить на это насилие, то мы начнем понимать, что женщина, как минимум в силу того, что она физически не равна, она намного больше заинтересована в том, чтобы постараться сглаживать углы по той простой причине, что для нее это несет больше возможностей себя защитить. И здесь очень важный момент, который уже действительно зафиксирован. А именно мы говорим про международное публичное право, про различные документы, которые направлены не только на признание проблематики, связанной с войной, военными конфликтами, но и на то, как жить после того, как то или иное военное действие заканчивается. И есть четкие цифры, которые показывают, что если женщин вовлекают в группы переговорщиков, переговорщиц, если они участвуют в делегациях, то не только получаются более продуктивные тексты, но эти тексты являются более практичными потом для применения в реальной жизни. Женщины во время военных действий остаются одни и отвечать за тыл, за еду, за то, что будет с детьми, за то, что будет с пожилыми. Они понимают, что происходит с женщинами с точки зрения насилия, когда приходят на ту или иную землю солдаты и считается, что они имеют право пользоваться захваченными женщинами. Участие женщин в этих переговорах дает возможность увидеть те проблемы, которые априори во время войны оказываются за пределами массового интереса. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что с началом войны в Украине интерес к гендерной тематике очевидно спал, хотя ему и так было куда в российском контексте, в контексте СНГ, только вот еще в самом начале этого пути. Я бы, наверное, еще сказала о том, что женщины должны еще и разбираться со всеми последствиями этой войны. Когда мужчина возвращается, неважно, в стадии героя или пораженного, считается, что, в общем-то, чего с него уже спрашивать. Он прошел такой трудный путь, он ничего не может, у него ПТСР, у него куча травм. И, в общем, женщина должна превратиться в какое-то абсолютно фантастическое существо для того, чтобы иметь возможность самостоятельно обеспечивать себя, семью, поддерживать мужа, потому что Именно патриархальная модель, которая, в общем-то, всячески поощряет силовые действия, говорит о том, что женщина всегда с мужчиной в безопасности. Вот ее дело рожать, сидеть дома, желательно еще молчать почаще. И патриархальное, классическое консервативное общество говорит женщине: не надо никуда стремиться строить карьеру, не надо никуда стремиться зарабатывать деньги, не нужно стремиться к финансовой независимости. Ты должна найти мужчину, он тебя будет защищать от всего, от насилия на улице, каких-либо бед, он будет приносить тебе мамам, ты домой, и все будет хорошо. И тут приходит государство и говорит: вы знаете, женщины, мы забираем ваших мужчин, и то, что вам всю жизнь говорили о том, что вы можете на них рассчитывать, оказывается не так, потому что сейчас нам эти мужчины нужны в других местах. То, что вы не умеете работать, то, что вы давно сидите в декрете, то, что вы не владеете профессией, то, что у вас нет уверенности в том, что вы компетентны в том или ином, и то, что у вас вообще нет возможности быть тотально на 100% и дома, и на работе, не волнует никого. И, конечно, поэтому женщины, возможно, в таком массовом восприятии очевидным образом меньше рискуют, потому что им не дают в руки оружие, не говорят: иди, выполняй функцию там пушечного мяса или чего угодно. Но тем не менее их обманывают два раза. Их один раз обманывают, что будет безопасность, а второй раз их обманывают, когда говорят, что это какой-то такой долг перед страной, и нужно отдать своих мужей, своих детей, своих отцов, и никогда не спрашивать, что с ними потом сделает государство.
Анна, большое спасибо. В частности, вот у вас, ну, вот в этой серии «Феминизм и война» довольно большая часть посвящена югославскому кейсу. И идет речь о военных изнасилованиях, где человек на камеру говорит о том, военный, что у него был приказ насиловать женщин от непосредственного вот военного руководства. Давайте мы немного поговорим о военных изнасилованиях как инструменте войны. И это та зона, которая считается наиболее стыдной, как изнасилование вообще. Она не обсуждается почти никогда. Может быть, югославские войны стали тем ужасным опытом, когда военные изнасилования вышли в зону международного публичного права и стали оцениваться в составе военных преступлений. Анна, пожалуйста, ваш комментарий.
Мы действительно уделили много времени Югославии, потому что действительно был такой переломный момент, поскольку до этого все-таки можно было говорить, что большие армии, какие-то люди пришли, что-то сделали, но не было вот этой персонализированной ответственности. И нужно еще как бы отметить, что этот человек после того, что он был признан виновным в массовых убийствах и изнасилованиях, оказался на обложке «Таймс» со своим лицом, то есть чтобы мир вот увидел прям этого конкретного человека. И это, безусловно, огромное достижение, плоды которого мы сейчас и пожинаем, поскольку я полагаю, что то, как ведет себя Украина с этой темой, это очень сильно. Мало того, что эта тема не табуируется, мало того, что сейчас в государственной системе, которая связана со всей военной риторикой, очень много женщин. Да, там действительно была проблема с уполномоченными, но опять-таки то, как Украина быстро с этим справилась и пошла дальше, лишний раз говорит о том, что они готовы и свои ошибки признавать, и государственная система готова говорить об этих преступлениях, и огромное количество правозащитниц и активисток внутри страны это делает, и без сомнения государство так реагирует только потому, что огромное количество женщин внутри Украины много лет говорили об этой проблематике, о насилии вообще в целом над женщинами, и сейчас не останавливается. Но стоит отметить, что невзирая на то, что есть у нас различные данные о том, что происходит это насилие, какие-то доходят до громких СМИ, какие-то остаются на уровне правозащитных организаций, я слышала цифру, что из 400 женщин, которые в первые недели обратились за помощью на телефон горячий линии, никто из них пока не готов решать эти вопросы в правовом поле. Все равно это очень тяжело. Одно дело попросить о помощи, что уже очень важно, но тем не менее все равно держать этот бой очень тяжело. Если это произошло, то их могут ассоциировать именно только с этим насилием. И здесь очень важно проговорить, что есть поэтому разная терминология. Вот в российском контексте у нас до сих пор еще говорят жертва насилия» и повторяют, что это жертва. Когда общаешься с российским государством и пытаешься доказать им, что эта проблематика существует, стоит подчеркивать, что именно это жертва. Но это тот термин, который может быть только в таком вот формате пробивания этих государственных стен. А так мы, конечно же, всегда говорим пострадавшие от насилия, пережившие насилие, имеющие опыт этого насилия. И американская практика, и европейская практика уже давно, что это именно выжившие после насилия, а не жертвы. Поэтому я думаю, что сейчас для Украины как раз будет очень такое сложное практическое задание. В теории они уже понимают, что это действительно люди, которым нужна помощь, но нужно еще не сделать их этими жертвами, и нужно будет, конечно, посмотреть, как это будет работать. Я так понимаю, что Украина очень открыта к прогрессивным и правильным юридическим и психологическим механизмам, и мне хочется верить, что просто хватит сил у местных и феминисток, и активисток, и правозащитниц не задвинуть эту тему, не подумать, что сейчас проблем так много, что эта тема далеко не первого порядка, и что все люди, которым будет нужна помощь, смогут ее и как бы в такой долгой перспективе правильно получить и получить реабилитацию. И здесь я вынуждена сказать очевидную вещь, невзирая на мое отношение к тому, как ужасно сейчас ведет себя Россия, развязав войну с Украиной, нужно понимать, что нет ни одного примера в истории, чтобы и те бравые солдаты, которые ведут защищающие свою землю войны, не использовали бы насилие против и своих женщин, и женщин на других территориях. Все войны, мировые, локальные, какие угодно, доказывают, что мужчина с любым цветом паспорта прибегает к насилию на войне, и здесь вопрос только масштабов этого насилия. Я могу охотно поверить, что то государство, в котором уже пройдено это испытание и в котором гендерное насилие не считается допустимым, насилия такого будет меньше. Будет ли оно равно нулю? Нет. Но, конечно, Российская Федерация, которая не смогла справиться с этим ужасом, с этим варварством, с этими пытками по отношению к женщинам внутри страны, без сомнения, без стеснения экспортирует его и на другие страны.
«Феминизм и война». Очередной выпуск рубрики «Фем-время» «Радио Свобода». Насколько я понимаю, Анна, вы обмениваетесь информацией, вы поддерживаете контакты со своими украинскими коллегами. Это так? Вот вы сейчас нам продемонстрировали, что вы человек информированный в украинском кейсе.
Мы не пытаемся выстраивать отношения с украинскими организациями, с украинскими правозащитницами, потому что я поддерживаю ту позицию, что не надо лезть со своей российской помощью, если не просят. Поэтому мы только отвечаем, когда мы чем-то можем помочь, мы внимательно следим. И у нас есть и в команде нашего нового проекта, это проект «Лабиринт», который направлен именно на помощь женщинам, которые столкнулись с насилием вдали от дома и были вынуждены уехать именно из-за военно-политической ситуации. У нас и в команде есть люди из Украины, и у нас есть пострадавшие из Украины, которые просят помощи. У нас позиция, что мы всячески открыты, мы готовы помочь всем чем угодно, но мы не трогаем, пока нас не просят.
Да, Аня, спасибо. Еще один комментарий, может быть, по поводу проработанности темы насилия. Это американский опыт, конечно. Это Вьетнамская война, это война в Северной Корее. А у Карины вопросы возникли.
Как влияет война на уровень домашнего насилия, и повлияла ли она уже как-то на уровень домашнего насилия в России? Вот судя по запросам, в насилию нет.
Нету у нас в организации роста обращений. Этому есть и простые, и сложные объяснения. В первую очередь нужно понимать, что у войны действительно долгое эхо, и еще не все вернулись. Во-вторых, нужно понимать, что в массе своей участвуют в подобном люди не из городов, не из больших регионов, где есть просвещение и уже есть понимание, что за помощью можно обращаться. В-третьих, поразительно цензурируемое сейчас общественное пространство, поэтому вообще прийти и сказать, что это происходит в связи с войной, которую нельзя называть войной, могут себе позволить только редкие смелые люди. В-четвертых, нужно понимать, что если люди уже живут в контексте домашнего насилия, то у человека, который подавляется, уже давно стерты какие-то свои личные границы, и там редко может быть разговор о политическом плюрализме и о политических разногласиях. Я сказала бы, что у нас достаточно появилось новых запросов именно когда кто-то из родителей хочет уезжать из России, а второй родитель хочет остаться. Вот тогда, да, действительно непонятно, как быть. Позиция по войне, антивойне вынуждает людей столкнуться с тем, что ребенок-то один, а мира получилось абсолютно два и зачастую противоположно. Тут уже больше такая юридическая специфика. Войны были тысячелетиями, и только последние десятилетия вообще в контексте изучения войн и последствий стал фигурировать гендерный женский аспект, потому что сейчас, благодаря этому, мы хоть что-то можем говорить как раз и про Вьетнам, как раз и про Югославию, только благодаря тем феминисткам, которые были до нас, которые вообще дали голос. У нас есть хоть какие-то цифры, хоть какие-то данные, из-за которых мы можем понимать, что в целом происходит в обществе. И здесь мы понимаем, что опять-таки, конечно же, приходят люди с ПТСРом, которые насмотрелись смерти, насмотрелись ужасов, насмотрелись насилия, и они не очень понимают, как жить прежним образом, учитывая, что российское государство, конечно же, не будет заниматься с последствиями психологических и психиатрических травм у людей, которые участвовали в так называемой спецоперации. И здесь, даже если бы была какая-то поразительно классная программа, все равно был бы какой-то процент, который бы с этим не справился. Но в нашем контексте мы понимаем, что никто не получит подобной помощи, потому что российское государство никогда не умело заботиться и никогда не хотело учиться заботиться о своих людях. Этих людей туда десятками тысяч бросили. Они вернутся домой, они будут спиваться, они будут бить своих жен. А кто-то не будет бить, но тем не менее будет силой заставлять заниматься сексом. А на самом деле это не секс, это изнасилование. У нас в контексте изнасилование почему-то не воспринимают супружеские отношения, считается, что есть какой-то супружеский долг. Но нет, десятки тысяч озверевших мужчин вернутся и будут по ночам насиловать своих жен, женщин. И никто не будет принимать у них заявление, потому что эта проблема у нас не считается проблемой. А еще будут десятки тысяч, сотни тысяч детей, которые будут смотреть на все это, будут смотреть на этих пап, которые будут их тоже бить, оскорблять. И, в общем-то, все будет очень плохо. И пока что я не вижу ничего, чтобы думать иначе.
Ань, спасибо. Карин, есть еще вопросы к Саше?
Вопрос в контексте войны именно в Украине. В последнее время все чаще стали появляться женские голоса в контексте вот призывов вернуть сыновей и мужей с фронта. И мой вопрос заключается в том, почему вот именно в этом контексте мы реже слышим мужские голоса или вообще их не слышим? С чем это связано?
Я тут не вспомню, если честно, из истории вообще эпизода выступления отцов за возвращение их сыновей, условно говоря. Или там видные отказы мужчин от службы в армии, такие как бы публичные, потому что они гораздо более провокационны в некотором смысле. А вот эта традиция матерей, защищающих своих сыновей, жен, защищающих своих мужей, очень активно присутствует, да, начиная с, даже не с перестроечных, а еще вот как раз с диссидентского феминизма 79-го года в Ленинграде. Богатая протестная традиция в некотором смысле.
Я бы хотела зафиксировать еще такое системное лицемерие, когда растут мальчики, то все время считается, что вот, не надо, чтобы он там за маминой юбкой прятался, нужно, чтобы он был такой мужик, там и армию и пустил ему. Когда там мама как-то участвует в воспитании, считается, что вот есть там папа, который должен научить его быть сильным и тому подобное. В общем-то, все это время у нас получается, что женщина воспринимает исключительно как такую функцию, которая должна кормить и стирать. Мальчиков должны воспитывать отцы, потом отцы эти так системно, хорошенько их воспитали, что мальчики эти оказываются на полях боя, а потом почему-то все кричат, а где же эти женщины? И сейчас это было очень много. Сравнивали это с Чеченской войной и говорили, а где же эти женщины, почему они не выходят и не просят вернуть своих детей? Или говорили, вот сейчас такой уровень цензуры, все надежды настолько на солдатских матерей, но их-то послушают. То есть получается, женщина намеренно исключает это всюду, а потом, когда оказалось, что все сделали не так, должны выйти женщины и почему-то попросить, чтобы вернули солдат. Оказывается, они были в ответе, что они таких солдат вырастили, которые могут себе позволить такие зверства. И вот причинно-следственную связь мало кто обсуждает.
Аня, спасибо. И последняя вещь, которую я хотела бы обсудить, это закон о домашнем насилии и политическое насилие. Вы эту связь видите?
Домашнее насилие, государственное насилие работает абсолютно по идентичному сценарию со своей спецификой, но механизм абсолютно тот же самый. И когда как раз были протесты в Беларуси, огромное количество моих коллег из других организаций, психологов, юристов пытались донести вот эту связь. То, что вот, смотрите, есть люди, которые приходят к Лукашенко и говорят, слушай, Лукашенко, мы много лет вместе, но мы больше не хотим, но вообще никак. А Лукашенко говорит, нет, мы были вместе, и мы будем вместе, потому что так правильно, и потому что я так хочу. А теперь прошли годы, и мы слышим, что говорит президент Российской Федерации. Он говорит, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Это абсолютно то, что слышат наши пострадавшие из года в год, если у них не хватает сил уйти. Потому что это вопрос про иерархию, это вопрос про то, что один хочет, и мнение другой стороны абсолютно никак не учитывается. Без женской повестки, без семейной политики у нас никогда ничего не изменится, потому что помимо насилия в адрес женщин, у нас нормализованное насилие в адрес детей, а потом получается, что мы видим огромное количество граждан нашей страны, которые совершенно не умеют защищать свои границы, которые совершенно не верят в то, что у них есть право себя отстаивать и что у них есть право выражать свое мнение.
Дополню Анну о концепциях, да, которые объясняют вот эту связь насилия на всех его уровнях, патриархатного насилия. Исследовательница Рейвен Коннелл, есть такая концепция гегемонной маскулинности, да, или у других исследовательниц, например, Нира Ювал Дэвис, есть исследование того, как наше представление о государственном порядке тоже связано с представлением о маскулинности и феминности. И все эти концепции показывают, что властью наделяется такой мужик, максимально мужественный, который постулирует свою вот эту маскулинность, утверждает свою силу через унижение более слабых мужчин, да, и здесь насилие в армии, в тюрьмах, и не только в отношении женщин, да, в отношении более слабых мужчин, и в отношении более слабых женщин или небинарных персон, да, и в отношении детей. То есть вот эта риторика власти, такого унижения через силу более слабых, она на самом деле составляет фундамент современной, можно сказать, системы, в том числе государственной, да, со всеми ее институциями. И здесь вопрос даже в продолжении того, что она говорила про суды, да, насколько мы вообще на самом деле можем говорить о другом устройстве общества, если у нас будет продолжать функционировать армия в том виде, в котором она функционирует в России, если у нас будет продолжать происходить в тюрьмах то, что происходит в тюрьмах, да, потому что это именно те пространства, которые как бы воспроизводят эту опасную, силовую, гегемонную, да, то есть доминирующую, такую самую уважаемую маскулинность, построенная на насилии и унижении. Поэтому разговор о, например, избавлении от войны, о мире настоящем, это разговор о реально фундаментальном пересмотре гендерных отношений и институтов, в которых эти гендерные отношения производятся в обществе в целом.
Саша Талавер, гендерная исследовательница, и Анна Ривина, общественная деятельница, глава Центра и фонда «Насилию нет», авторка YouTube сериала «Фем-из».
«Феминизм и война». Вели телеграм-чат «Фемвремя» Елена Фанайлова и Карина Меркурьева.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Сегодня мы побываем в московском кабаре. Музыкальный спектакль на стихи Андрея Родионова по книге «Флажок», которая только что вышла в московском издательстве «Новое литературное обозрение». Тексты о страшной и прекрасной Москве в эпоху спецопераций и о чекистах России. 18+, встречается ненормативная лексика. На спектакле побывала моя коллега Елена Поляковская. Вечер и кабаре проект «Ле Шамп» открывает клабмен Алексей Родин.
Я говорю «кабаре», я говорю «ле», вы говорите «шамп». Давайте. «Ле!
Шамп!
Ле!
Шамп!
Ле!
Шамп!»
Молодцы. Давайте, я говорю «е», вы тоже со мной повторяете. «Е!
Е!
А!
А!
Оу!
Оу!
Е!
Оу!
Е!
Оу! Е!
Я просто готовлю вас, на самом деле, к супержару. Андрей Родионов – это шаман, друид 21 века. Это орк, это добрый орк, это тролль. А так, по сути, хоббит, конечно, как и все мы. Но вы очень классный зал, я так понял. Сейчас я предлагаю под ваши бурные овации, во-первых, проводить меня, и во-вторых, встретить. непревзойденного шамана, колдуна и волшебника Андрея Родионова!
Когда уйдешь со школьного двора под звуки нестареющего Хармса, тебя догонит тихое ура, но этот друг предчувствие, не хамство. Так радуются тихо старички, они тебя вообще-то очень любят. Они хотя бы помнят, что стишки кого-то обязательно погубят. В них стонет Хармс, Веденский видит сны. В них два поэта, вестника печали, погибшая в начале той войны, в начале этой снова зазвучали.
Стихи о Москве читает Андрей Родионов.
Причала рыбачил апостол Андрей. Услыхал я, выходя из метро, марксистское. Может быть, от того, что и сам я, Андрей, обратила внимание композиция. Песню исполняла команда инвалидов. И я говорю, безо всякой иронии, это ветераны, участники вооруженных конфликтов. Так манифестировали певцы свое кредо. Онемел спаситель и топнул, и вдруг я услышал по водной глади ногой. Это было так трогательно, мой друг. Шел снег не быстрый и не густой, и опять по водной глади ногой я пошел в перекресток, а после домой в переулок товарищеский, пустой, бывший чертов переулок, бывший другой.
Елена Поляковская. Вопросы к Андрею Родионову за кулисами концерта.
Ваше тяготение обречь поэзию в музыку и раньше было?
В принципе, было и раньше. Надо же куда-то девать свой артистизм. Но я раньше относился достаточно легкомысленно. Ну, как-то я старался больше петь и кричать, нежели читать стихи. А поскольку это мастерская Брусникина, я от них такой драйв, что они дают мне возможность не орать, а именно читать стихи. Хотя я, безусловно, завожусь.
Цитаты, которые есть музыкальные в самом начале, «Jesus Christ Superstar».
Да. И «Зари Иуды».
Да. И в ваших стихах тоже есть цитаты из Ильи Кормильцева, Бродский, да. Почему такая подборка? Вы выбирали из тех, кого вы любите?
Не могу сказать, что я блестяще знаю поэзию, но я знаю очень много поэзии и очень много люблю поэтов. Для нас важно не только продавливать свое мнение, но и находить что-то близкое рядом с собой, оглядываться.
А форма кабаре?
Форма кабаре тоже достаточно наивная, но почему-то очень популярная. И, видимо, кабаре – это вообще следствие декаданса. И раз начали плодиться кабаре на сцене, рассказы, это свидетельствует о глубоком декадансе в Москве.
Андрей Родионов продолжает. Текст «Электронщик».
Редко я пишу про Санкт-Петербург, но вот так получилось. В Петербурге, в маленькой кафешке, сколько мы не виделись с тех пор, встретился я с другом, и без спешки начался негромкий разговор. Говорили о былом, о думах. За окном сгущался Невский мрак. Вдруг сказал он: я вот тут подумал, Сталин не такой уж был мудак. Были же враги, они же были. Были тут вредители везде. Их не так уж много посадили, слишком. слишком уж раздуты цифры те. Тишина стаканов перезвончик, капля водки чистый бриллиант. Сашка, Сашка, ты же электронщик. Сашка, Сашка, ты же музыкант. Лепетал я глупо и ненужно. Он сидел напротив, духом чист, в кабаке, похожем на психушку. Старый электронщик, сталинист. Долг путь домой у сталиниста. На метро, потом маршруткой 2 часа. По дороге сон ему приснился. Светлая такая полоса. По тайге глухой гуляет эхо, нацепивши желтые очки. Там, перед толпой упритых зэков, он миксует разные звучки. Страшный ритм, веселый, электронный, где полярной ночи темнота. И торчат ручонки из сугробов, и глазенки смотрят из-под льда.
Елена Поляковская и Андрей Родионов.
Дело в том, что атмосфера передана достаточно точно. Вот эта атмосфера спертого воздуха, порой довольно страшная. Вот это про электрончика.
Да, но я не стал читать самые стихи, которые в точку. Если я выступаю один, я выступаю там, в Сахаровском центре. Здесь я решил склониться в сторону лирики, но она получилась такой кровавой, что не самому страшно.
Ну, лирика, по-моему, иногда бывает на разрыв аорты.
Теперь, когда нежность над городом так ощутима, когда доброта еле слышно вам в ухо поет, теперь, когда взрыв этой нежности, как Хиросима, мой город доверчиво впитывает ее, как нежен асфальт, как салфетка, как трогает сердце нежнейший панельный постельный холодненький дом. Чуть-чуть он теплее, чем дом предыдущий. Тот серый, а этот чуть розовый, нежность за каждым окном. Чуть в стоптанных туфлях приходит прекрасная нежность. И мягко, почти не касаясь твоей головы, погладит тебя и тебя дозировкою снежной. Мы нежный такой и добрый не знали Москвы. Вот тихо между нами летают добрейшие птицы, как мертвые мягкие руки нам машут они, все-все нам прощают, и высшая нежность столицы нам ласково светят, неяркие эти огни, и вдруг это слово неясное, дегенераты, услышишь его и подумаешь и нежно, что-что, какие-то гады нам в городе этом не рады. Так как можно нас не любить? И простите, за что? Наверное, тот автомат, что считает поездки, ноль видит на карточке мятой. Наверное, не рад тот тихий мужчина, чьи пальцы блестят от нарезки, чей мутен от выпитой водки затравленный взгляд. О, вся эта злоба от водки, от выпитой водки, от водки и пьяных, и жадных до денег девиц. О, это шипение нежности, в этих нечетких, во тьме силуэтах отрубленных рук или птиц. Мы нежность этой ночной и московской солдаты. Мы дышим восторженным дымом и мятным огнем. Еще иногда называют нас дегенераты, печальный прохожий. Мы с нежностью помним о нем.
В проекте говорит Андрей Родионов, поэт, драматург, основатель московских слэмов.
За это время, или вот как сейчас любят говорить, что я делал последние 8 лет, я выпустил в том числе несколько книжек, но это были проектные книжки. Например, я целый год писал поэтический дневник, каждый день по стихотворению, издал эту книжку в новом литературном обозрении. Мы издавали в новом литературном обозрении совместно с Екатериной Троепольской одну книжку наших пьес, которые идут в Москве. Издавали в Америке, в Великобритании, нашу драматургию переводили. 10 лет прошло с последней моей книжки. Раньше, в нулевых, я издавал книжки поэтические каждый год в издательстве «Красный матрос». Сначала они были, потом в издательстве Ильи Кормильцева, потом 5 книжек подряд в издательстве «Новое литературное обозрение», а потом я спокойно молчал, и выступления мои последние годы тоже сократились. Но вот начиная с этого года я начал планомерно восстанавливать и свое реноме как поэта и как исполнителя своих собственных текстов, выступать сначала раз в месяц, концерты на различных независимых площадках, театр ДОК или центр Вознесенского. А сейчас в клубе «Поле» мы совершили новый такой творческий прорыв. Я дружу давно с актерами мастерской Брусникина. Моя жена Катя Троепольская довольно долгое время была директором мастерской Брусникина. Мы много работали, там несколько наших пьес идет. Но с моими друзьями, с моими товарищами, актерами мастерской Брусникина как-то никогда не играли вместе. А это настоящий музыкальный концерт, где пою я и поет половину моих текстов Петр Скворцов. Ребята Петр Юткин, Дмитрий Северин и Кирилл Адоевский играют мощно, потому что актеры мастерской Брусникина, актеры школы-студии МХАТ прекрасно подготовлены музыкально, и кроме того, каждый из них сам великолепная образованная творческая единица. Петр Скворцов, актер-певец с экспериментами в области джаза, очень хорошо подошел к тому, что я называю таким джаз-панком, наверное. И вот мы в этом стиле пели песни. Треть этих песен была о чекистах, потому что у нас сейчас в работе повесть «Щепка» Владимира Яковлевича Зазубрина, погибшего в 1937-м, повесть о чекистах. И вот мы вставили эти песни о чекистах в концерт, и они слушаются прямо как написанные вот сейчас, хотя это вербатим, то есть это обработанный текст книги «Щепка», проза, превращенная нами в стихи. Петр Скворцов прекрасно исполнил лирическую песню про Москву, «Московский лед». И большое спасибо за этот концерт. Большое спасибо Алексею Розину, который вот создал такое кабаре в клубе «Поле», где проходят вот такие концерты.
Часто слышим, как Стинг или кто-нибудь еще хвалит каких-нибудь писателей, Достоевского, например, посвящает им песни. Мы тоже решили посвятить несколько песен писателю, только выбрали писателя никого неизвестного, погибшего в 1937 году. Это Владимир Яковлевич Зазубрин. Друг на друга лезли к потолку, кровь из них сливалась, вон
общий ручей текла потихоньку туда, где посветлей. В турманищем тумане все покрылось краснотой. Только трупы белые сияли белизной. Татами трупы падают на земляной пол. Березы белоствольные идут под топор. Рубят их, они гнутся, трещат. Долго не падая, со стоном хрустят. Тучами своими на земле дрожат, щепки красные в стороны летят. На выроги красоты срубят чекисты и рубят плоты. Берега кирпичные, красная водица, плоты белоствольные плывут, вереница!
Большой подвал, где пять дверей, стоят в стене кирпичной. Пять сверок сорванных с петель, у дверок пять чекистов. Курок, как черный знак вопрос, звучит приказ раздеться. Лишь пять горящих папирос заполнит мое сердце.
Сейчас будет еще одна композиция по тексту Владимира Зозулина. Рефрен. Куда нас? В Омск подземной дорогой.
Куда нас? В Омск подземной дорогой.
Одна работа Петра Скворцова, о которой упоминает Андрей Родионов, «Московский лед».
Кругом одни надгробия, в них окна этажи. Моя социофобия мне помогает жить. Тебе
мира, ведь я не пью, увы, как мертвым вакцинация, как звездам ночь Москвы.
Закончим стихами о великой русской культуре Переделкина и обезьяне.
Где серебряная дамба Переделкина моя? Посмотри, ты видишь, мама, тут есть вход в небытие. У его свинцовой ряби не могу я не гулять, но в его бездонной яме очень страшно пропадать. То ли русская культура, для которой я микроб, то ли смерть, ее микстура, кадеиновый сироп. Это он, мой личный опыт, непосредственный контакт. Я реально слышал топот ножек бледного коня. Только коник этот странный, нежный белый коник-плед оказался обезьяной, и прошло уж 40 лет. В Переделкино был лагерь пионерский, так сказать. В нем держали обезьяну, кутоперчивую блять. У нее за пищеблоком была комната и цепь, и она ходила боком, и ее дразнили все на приличном расстоянии, чтобы не могла достать. Пацаны кидали камни, пионеры, так сказать, раз по крёпанной округе повели нас всех в поход. Фроську тоже взяли, суки, Переделкинский вод. На привале воспитатель вдруг спустил ее с цепи. А что может покусать их, не подумал, зацени. Пусть она была как моська, ей в глаза взглянул глупец. Посмотрела моя Фроська, и я понял, мне пиздец. И вцепив всю нашу смену, камни, палки и пинки, вдруг вонзила мне в колено свои страшные клыки. Не за то, что ненавидел тех, кто мучил и дразнил, а припомнилась обида. А попался я, дебил, этот очень страшный вывод навсегда остался здесь, на колене, еле видный. Обезьяны страшны, месть. Видно, русская культура так отметила меня. Я смотрю на вещи хмуро, обезьяну не виня.
Андрей Родионов – поэт, драматург и перформер. Музыкальный спектакль по книге «Флажок» с группой Петра Скворцова. Мастерская «Брусникина».
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.